Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 841-го дня войны и главных новостях четверга, 13 июня.
Количество пострадавших от российского удара по Кривому Рогу растет. В городе объявлен траур.
Украина подписывает сегодня соглашение о гарантиях безопасности с США и Японией.
Великобритания объявляет о помощи Украине в размере 309 миллионов долларов и вводит санкции против теневого флота России.
МВД России объявила в розыск телеведущую Татьяну Лазареву, которая активно выступает против войны.
Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Количество пострадавших из-за российского ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 32 человек. Среди них 5 детей. Также известно о 9 погибших. 14 июня в городе объявили день траура. Сейчас продолжается ликвидация последствий ракетной атаки. Сотни спасателей уже более суток тушат пожар на промышленном предприятии после российского удара по Киевской области. На момент записи подкаста с огнем еще не удалось справиться. Также сегодня российские войска атаковали село Велетенское в Херсонской области. Там ранен местный житель. В селе зафиксировано более десятка обстрелов. В оккупированной Горловке ранены двое сотрудников пропагандистского телеканала НТВ – Алексей Ивлев и Валерий Кожин. Об этом сообщает сам телеканал. Вместе с сотрудниками телеканала пострадал офицер сопровождения. Раненых доставили в Горловскую городскую больницу. По словам ее главного врача, они находятся в состоянии комы. Украинские войска прикладывают усилия, чтобы ослабить российскую противовоздушную оборону перед получением F-16. В случае успеха это может позволить Украине более эффективно использовать авиацию в долгосрочной перспективе. Об этом идет речь в обзоре Института изучения войны. Аналитики института напоминают, что в ночь с 11 на 12 июня украинские войска нанесли удары по одной батарее С-300 и двум С-400 недалеко от оккупированных Бельбека и Севастополя в Крыму. Мы об этом рассказывали в нашем подкасте. Институт изучения войны также подчеркивает, что на геолокационных снимках от 12 июня видны поврежденные и уничтоженные российские средства С-300 к северу от оккупированной Евпатории и уничтоженная российская радиолокационная система С-400 к югу от оккупированного Джанкоя. Так что это подтверждает сообщение украинского генштаба от 10 июня об ударах по российским средствам ПВО в этих районах.
Между тем, на очередном 23-м заседании в формате «Рамштайн» министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин озвучил потери России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Перед началом заседания «Рамштайна», которое проходит в Брюсселе, он сказал, что с начала этого вторжения по меньшей мере 350 тысяч российских военных были убиты или ранены, а украинские силы потопили или повредили 24 российских корабля или судна в Черном море. С сентября прошлого года Россия потеряла более 200 600 боевых машин по всей линии фронта в Украине. Продвигаясь вперед к западу от Авдеевки, российские войска теряли там более 160 боевых машин только в мае этого года, добавил министр обороны США. Цитирую Остина, это еще одно напоминание о цене, которую Россия заплатила за имперские амбиции Путина, и еще одно напоминание о решимости Украины. Он также добавил, что украинские войска отражают новые наступления России в Харьковской области и стойко держат оборону на линии фронта на востоке и юге Украины. Но другие источники ранее говорили об еще больших потерях России в ее агрессии против Украины. В частности, согласно оценкам НАТО, по состоянию на апрель, то есть еще раньше, потери России достигли цифры 350 тысяч человек, а британская разведка оценивала общее количество российских потерь убитыми и ранеными около 500 тысяч человек. Очевидно, что число реальных потерь действительно где-то в этом районе. Во всяком случае, Украина говорит о более чем 500 тысячах человек, которые Россия потеряла на этой войне. Очевидно, что счет идет на сотни тысяч.
Но при этом Кремль пытается отправить на войну кого только возможно. И вот сегодня стало известно, что фигуранта второго симферопольского дела Хизбут-Тахрир, крымчанина Фархода Базарова, пытались завербовать на войну в Украине из тюрьмы в Саратовской области. Об этом со ссылкой на жену осужденного пишет Крым-Медиа. Сейчас крымчанин находится в тюрьме в Балашове. Там ему предложили присоединиться к российскому вторжению в Украину, однако он, естественно, отказался. В ближайшее время Базарова должны этапировать в другое место, однако куда именно, пока неизвестно. Его жена подчеркнула, что вообще-то на осужденных по статье организации участия в террористической организации, а он осужден именно по этой статье, не распространяется условно-досрочное освобождение, не предоставляется амнистия. Таких заключенных также не отправляют на войну, но при этом к Фарходу подходили и предлагали принять участие в так называемой специальной военной операции. Но, вероятно, причина того, что все-таки Фарходу Базарову предлагали отправиться на войну, несмотря на то, что по закону не должны были этого делать, заключается в том, что он крымский татарин. А, как известно, к представителям этого народа у российской власти отношение особое. С самого начала полномасштабной войны, и вообще начиная с 2014 года после аннексии Крыма, крымские татары подвергались постоянным преследованиям. Но в целом в Украине считают, что главная цель России в отношении Украины в этой войне – это геноцид или уничтожение украинской нации, не только национальных меньшинств. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии. 60% украинцев считают, что Россия хочет уничтожить украинскую нацию. Опрос проводили во второй половине мая. 6% украинцев считают, что Россия хочет подчинить все территории, хотя и оставить им определенную культурную автономию в составе России. По мнению 12% украинцев, Россия стремится сменить власть и создать марионеточное государство, которое будет во всем слушаться Россию. И только 7% украинцев полагают, что Россия стремится сохранить за собой уже оккупированные территории и на самом деле не претендует на всю Украину или большинство ее регионов.
Военные преступления, преступления против человечности и агрессивная война – все это входит в ряд тех обвинений, которые международное сообщество хотело бы предъявить России в ходе какого-либо судебного процесса, либо организованного международного трибунала, либо рассмотрения дел в Международном уголовном суде. И сегодня пришла новость из Великобритании о том, что лейбористская партия этой страны, она сейчас лидирует во всех опросах и составит следующее правительство Соединенного Королевства, записала в свою программу, в манифест, что будет добиваться создания специального трибунала по преступлению агрессии, совершенной Россией. Я процитирую документ: «При лейбористах военная, финансовая, дипломатическая и политическая поддержка Украины со стороны Соединенного Королевства останется непоколебимой. Лейбористы поддержат действия, направленные на то, чтобы привлечь путинскую Россию к ответу за ее преступную войну, и присоединяются к призывам создать специальный трибунал по преступлению агрессии. Мы в сотрудничестве с нашими союзниками будем работать над тем, чтобы изъять замороженные российские государственные активы и пустить их на помощь Украине. Мы будем играть ведущую роль в предоставлении Украине ясного пути к членству в НАТО». Об этом сообщает BBC. Сегодня же нынешнее правительство Великобритании, которое еще консервативное, ввело санкции очень мощные против России вслед за Соединенными Штатами. Под санкции попали 42 юридических и физических лица. И там не только Россия, но и компании из Китая, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура и Кыргызстана. Об этом сообщил британский Минфин. В частности, введены санкции против руководства Мосбиржи. Я напомню, что сама компания попала под санкции США вчера. Также владелец группы «Астра» Денис Фролов, а также основатель и глава компании «Кисмет Capital Group» Иван Таврин. Ну и вслед за Соединенными Штатами Британия ввела санкции против самой Мосбиржи, страховой компании «Ингосстрах», арктической дочки компании «Русатом», компании, которая занимается Арктикой, также там «Новатек», «Мурманск». И кроме всего, в сообщении о санкциях из Лондона есть информация о том, что Британия ввела санкции против российского теневого флота. Процитирую сообщение британского Минфина. «Новые цели санкций включают корабли теневого флота Путина, учреждения, которые являются основой российской финансовой системы и поставщиков, поддерживающих военно-промышленный комплекс России. Новые санкции отразятся на способности России финансировать ее военную машину и свидетельствуют о неизменной поддержке Украины Соединенным Королевством.
Также Великобритания готовится объявить о выделении помощи Украине в размере 242 миллионов фунтов стерлингов. Это примерно 309 миллионов долларов. Как заявляют в британском правительстве, это помощь для неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей, а также для того, чтобы заложить фундамент, некую базу для долгосрочного социально-экономического восстановления и реконструкции Украины. В частности, Великобритания обращает внимание на то, что критически важная энергетическая инфраструктура очень сильно пострадала от интенсивных российских ракетных ударов и бомбардировок за последние несколько месяцев. О помощи Украине премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует объявить на саммите «Большой семерки», который открылся сегодня в Италии. Наш европейский корреспондент Валентина Васильева об ожиданиях от саммита «Большой семерки» в Италии.
Для Украины этот саммит «Большой семерки» имеет особо важное значение. Во-первых, на нем лично присутствует президент страны Владимир Зеленский. За общим столом с лидерами крупнейших экономик мира он обсуждает санкции в отношении России и укрепление украинской безопасности. Ожидается, что Зеленский подпишет соглашение о гарантиях безопасности с Японией и США. Это две последние страны группы семи, с которыми у Украины не были подписаны договоренности. После заключения этих соглашений у Киева будут гарантии безопасности от всех стран G7. Так, например, согласно соглашению, подписанному с Байденом, США в течение следующих 10 лет будут оказывать Украине военную помощь, обучать украинских военных и усиливать обмен разведданными. Пожалуй, самая важная тема – это использование доходов от замороженных российских активов на благо Украины. США и другие страны «Большой семерки» договорились предоставить Киеву кредит в размере 50 миллиардов долларов. Выплачивать его Украина сможет доходами от замороженных российских активов, многие из которых находятся в бельгийском депозитарии «Евроклир». Каждый год они приносят примерно 3 миллиарда долларов доходов. Чтобы выплатить кредит западным партнерам, США продвигали идею о том, что российские активы должны оставаться замороженными 10 лет или больше, пока Россия не заплатит за войну в Украине. Как сообщают источники в администрации Белого дома, кредит Киеву на сумму 50 миллиардов долларов может быть предоставлен Украине уже в этом календарном году. Для Зеленского эта «Большая семерка» также возможность лично встретиться с лидерами перед саммитом мира в Швейцарии и вновь поднять вопрос о военной помощи Украине. Президент страны перед началом саммита заявил, что будет говорить с партнерами об ускорении поставок систем ПВО и истребителей.
Наш европейский корреспондент Валентина Васильева о саммите «Большой семерки» в Италии. Издание «Вашингтон-Пост» со ссылкой на чиновников США пишет сегодня, что десятилетнее соглашение по безопасности Украины и США, которое, как вы слышали, планируют подписать Зеленский и Байден, может отменить любой следующий президент Соединенных Штатов. Это произойдет в случае, если соглашение не будет ратифицировано Конгрессом. Я напомню, что соглашение о безопасности обяжет Вашингтон предоставить Киеву широкий спектр военной помощи, и главная его цель – это обязать будущие администрации США поддерживать Украину.
Другие страны «Большой семерки», которые также уже заключили соглашение с Украиной о безопасности, продолжают поставлять ей военную помощь. В частности, Канада планирует поставить Украине более 2000 авиационных ракет, которые ранее были на вооружении канадских ВВС. Об этом сегодня заявил глава Минобороны страны Билл Блэр. Канада, как он говорит, предоставит Украине 2300 канадских авиационных ракет CRV-7 – это вооружение, ранее использовали Королевские ВВС Канады. За прошедшие несколько месяцев мы тестировали эти ракеты, чтобы убедиться в их эффективности. Это заявление было сделано Биллом Блэром перед встречей министров обороны стран НАТО, которая проходит в Бельгии и на которой присутствует Рустем Умеров, министр обороны Украины. Он же встречался с министром обороны США Ллойдом Остином и другими участниками формата «Рамштайн». Еще одна страна «Большой семерки» – Германия – делает новый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 50 миллионов евро. После этого общая сумма вкладов Берлина в этот фонд превысит 275 миллионов евро. Об этом сообщает Украина, Министерство энергетики этой страны, по результатам той конференции по восстановлению Украины, которая недавно завершилась в Берлине. При этом медиа в самой Германии называют Берлин новым Будапештом или Германию новой Венгрией в связи с тем, что, как оказывается, Германия тормозит принятие общеевропейских санкций в отношении России, которые должны были быть введены к 13 июня. Их своевременное согласование не удалось достичь из-за позиции Берлина. Об этом сообщает немецкое агентство ДПА со ссылкой на дипломатические источники. Ну и по словам одного из собеседников ДПА, в последнее время Германия стала новой Венгрией. Я напомню, что Будапешт регулярно блокирует все европейские начинания в области поддержки Украины. Дипломатический источник германского новостного агентства утверждает, что Германию не устраивают прежде всего новые ограничения, касающиеся обхода европейских санкций, потому что в Берлине опасаются, что за нарушение этих ограничений могут быть привлечены к ответственности разные немецкие компании, которые до сих пор сотрудничают с Россией. Германия также считает избыточными некоторые требования по отчетности и выступает за ослабление мер, направленных на ограничение использования системы передачи финансовых сообщений. Это то, что Россия задействовала после того, как ее отключили от SWIFT.
При этом в Германии подчеркивают, что как могут помогают Украине, в частности, министр обороны Германии Борис Писториус перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе подчеркнул, что Германия передает Киеву с учетом уже третьей системы ПВО Patriot, которая будет доставлена вскоре, четверть собственного запаса этого типа вооружений. Он напомнил, что Германия запустила инициативу по усилению ПВО Украины, которая, как он сказал, уже имеет определенные успехи, но есть куда двигаться.
В своем репортаже с саммита «Большой семерки» наша коллега Валентина Васильева упоминала о том, что сразу за саммитом в Италии состоится саммит мира по формуле Владимира Зеленского в Швейцарии. Между тем стало известно, и это стало известно агентству Reuters, о том, что Китай, который не представлен на саммите мира в Швейцарии, не только не хочет туда ехать, но и уговаривает другие страны не участвовать в этом саммите, потому что продвигает свой так называемый мирный план. По словам дипломатов, с которыми пообщалось агентство Reuters, с приближением саммита мира Китай активизировал свою информационно-пропагандистскую деятельность через встречи с иностранными чиновниками, которые приезжают с визитом, а также он организовал массовые телефонные звонки и сообщения иностранным представителям на китайской платформе WeChat. И спецпосланник Пекина по делам Евразии Ли Хуэй в прошлом месяце посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты и встречался с официальными лицами развивающихся стран в Пекине. Он говорил о том, что Китай пытается привлечь развивающиеся страны к мирному плану, своему мирному плану, из 6 пунктов, которые он обнародовал вместе с Бразилией в прошлом месяце. И в разговорах с развивающимися странами Китай не критиковал саммит Швейцарии, но, в общем, намекал на то, что стоит воздерживаться от участия, и говорил о том, что якобы саммит мира в Швейцарии продолжит войну. И, по словам некоторых дипломатов, Китай говорил западным странам, что многие развивающиеся государства разделяют его взгляды на саммит мира. Действительно, приглашений на саммит мира было разослано примерно 160 самым разным государствам и организациям. В результате, насколько я понимаю, сейчас подтвердили меньше 80, и число тех, кто подтвердил свое участие, уменьшилось, как сообщает украинское издание «Европейская правда», после того, как Киеву удалось уговорить не включать многие сомнительные для Украины положения в итоговый документ саммита. Ну, например, в нем изначально вроде как даже отсутствовало слово «агрессия», теперь же в тексте говорится прямо об агрессии Российской Федерации против Украины и так далее. Посмотрим, за саммитом мира мы тоже следим и будем вам о нем сообщать.
В преддверии саммита мира звучат новые заявления о том, какую ответственность должна понести Россия за то, что она совершает в Украине. И, в частности, сегодня 8 министров иностранных дел стран Европейского Союза призвали ЕС запретить российским дипломатам свободно передвигаться по шенгенской зоне и ограничить их передвижение по странам, где они аккредитованы. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо министров главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю. Письмо подписали министры иностранных дел Чехии, Дании, Эстонии, Литвы, Латвии, Нидерландов, Польши и Румынии. Приведу одну цитату. «Свободное передвижение владельцев российских дипломатических и служебных паспортов, аккредитованных в одном государстве пребывания, по всей шенгенской зоне облегчает злонамеренную деятельность». Министры заявляют, что разведка, пропаганда или даже подготовка актов саботажа – это основная рабочая нагрузка для большого количества российских дипломатов в Евросоюзе.
В России тем временем ограничивают свободу тем, кто выступает против войны, хотя бы немного помогает Украине, и ограничивают эту свободу очень жестко. Мы переходим к нашей постоянной, к сожалению, рубрике «Кого, где, за что?». И первое сообщение в ней о том, что суд в Москве назначил программистке Нине Слободчиковой 12 лет колонии по делу о госизмене. Вся суть обвинений, как пишет издание «Политзек.Инфо», базируется на том, что она сделала предполагаемый перевод в 5000 рублей в Украину на благотворительные цели в связи с войной. Задержали Нину Слободчикову 4 марта 2023 года при попытке, как они выразились, покинуть страну. Силовики российские заподозрили ее в переводе средств на помощь вооруженным силам Украины. После этого она все время сидела в СИЗО, и ей продлевали арест. Дело закрыто явно, потому что пытались журналисты выяснить все-таки и что-то больше про суть обвинений и какие-то подробности ее содержания. И пресс-служба суда ответила, что она не может помочь в данном вопросе, потому что у пресс-службы суда нет соответствующей формы допуска по данной категории дел. То есть теперь трое судей в засекреченном судебном процессе могут вполне приговорить человека к 12 годам колонии за перевод 5000 рублей, это сейчас примерно 50 долларов.
Также МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву. Информацию об этом издание «Медиазона» обнаружило в базе ведомства. Из карточки розыска следует, что против Лазаревой возбудили уголовное дело, впрочем, по какой статье не уточняется. Я напомню, сама Татьяна Лазарева уже много лет живет за границей, она активно выступает против войны в Украине, и летом 2022 года Минюст внес ее в реестр иностранных агентов, указав источником финансирования именно Украину. В апреле депутат Госдумы Елена Импольская написала в Генпрокуратуру донос с требованием проверить телеведущую. Также сегодня стало известно о том, что МВД объявило в розыск и журналиста, и ведущего популярной политики Александра Макашенца. Об этом также сообщает «Медиазона». Макашенец разыскивается по статье Уголовного кодекса. Впрочем, конкретно по какой статье, как и в случае с Лазаревой, не сообщается. Сам журналист сейчас живет за границей и работает ведущим на YouTube-канале «Популярная политика». Его также признали иностранным агентом. Минюст принял такое решение в 2023 году.
Ну, а адвокаты в России ищут Владимира Карамурзу, политзаключенного, журналиста, политика, которого приговорили к огромному сроку за измену родине якобы и фейки о российской армии, так называемые. Сегодня Хамовнический суд России перенес на 1 июля заседание по его жалобе на бездействие Следственного комитета в связи со заявлениями о двух покушениях на его убийство, его два раза травили, он оба раза выжил и подавал в Следственный комитет эти заявления. Сегодня в суде слушателям и адвокату Карамурзы Марии Исмаунт заявили, что политика нет в омской колонии номер 6, где он отбывал заключение. Подтверждения пока этого нет, и Исмаунт не уведомляли о переводе Карамурзы в другое место. Он постоянно находится фактически в пыточных условиях. Это то штрафной изолятор, то помещение камерного типа. Его постоянно содержат в таких условиях, а теперь непонятно, где он. Мы будем ждать новостей об этом и будем вас информировать.
Ну и еще одно последнее сообщение в этой рубрике. Тверской суд Москвы оштрафовал солиста группы порнофильма Владимира Котлярова на 50 тысяч рублей по статье о так называемой дискредитации российской армии. Как сообщает «Медиазона», поводом для составления протокола стало интервью Котлярова телеканалу «Дождь» от 2 августа прошлого года, 2023-го, в котором, по мнению прокуратуры, он, цитата, «дал негативную оценку действиям вооруженных сил России на территории Украины». Но тут есть одна очень интересная деталь. Адвокат обратил внимание на то, что в материалах дела есть протоколы осмотра интернет-страницы от 6 февраля и 11 марта 2024 года. Соответственно, с момента выявления правонарушения прошло более 90 календарных дней, то есть сроки привлечения по этой статье истекли. Тем не менее, судья постановила оштрафовать Владимира Котлярова на ту сумму, которую запрашивал прокурор. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах, а также слушать нас на сайте «Голоса Америки» и в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Алексей Зонов.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.